Так, на смену, вернее, не то, что на смену, да, а как бы вместе с борьбой против несторианства возникает движение, известное как монофизитство. Ну и как я вам говорил, что бы ни писали и церковные авторы, и авторы более поздние, историки, конечно, Кирилл Александрийский, это монофизит почти чистой воды. Понятно, многие его суждения были вызваны, ну так скажем, стремлением крайнюю точку зрения несторию выставить. Помните, идея нестория в том, что действуют два начала, человеческое и божественное, при этом, хотя мотивы действий, причинные ряды различны, в конечном итоге получается одно и то же, да, деяние. Поэтому на руках у Девы Марии младенец, у которого может животик болеть или что-то еще там с ним происходить, но в то же самое время и Бог. Да? Точно так же на кресте страдает, конечно, человек. Вот несторианство во многом возникло из-за такой, на самом деле, метафизического непонимания того, как может Бог страдать. Он может только сострадать. Но никак страдать он не может. Вот. Но Бог сострадает в этом, да? В прошлый раз он говорил. Поэтому Кирилл постарался всячески подчеркнуть божественность природы Христа. Божественность природы Христа. Вот он говорит, Кирилл действительно встречаются тексты, в которых буквально прямо так говорится, Христос — это Бог целокупно. Человеческое в нем преобразовано. Все это до формул не доведено у Кирилла, но содержание, доктринальное содержание текстов Кирилла, посланий и так далее, это оно имеет уже монофизитский характер. Ну, довел все это дело до логического конца его ученик и преемник на Александрийском патриаршем, да, престоле Диоскор. Хотя, если говорить о современных монофизитах, особенно монофизитах египетских, коптах, да, о коптской церкви, они возводят свое преемство именно к Кириллу, считая его одним из отцов церкви, ну и, соответственно, признавая тех отцов церкви, да, которые признают и наши церкви, да, признают до Кирилла существовавших. Поэтому они Оригена ругают, почитают Афанасия Великого, почитают каппадокийцев, Арий, естественно, ругают. Вот. Но, тем не менее, ведут свою как бы генеалогию от Кирилла. Дальше я не буду, времени у нас совсем немного, а еще вот ту самую гностическую ветвь, да, надо до средних веков довести, поэтому дальше вы вот к этим историческим книгам почитайте историю всех этих разбойничьего Эфесского собора, да, потом другого Эфесского собора. Вся эту всю историю, связанную с тем, как монофизитский символ веры о единой природе божественной во Христе вначале принимался, потом отвергался. Очень любопытна роль монахов во всем этом деле. Как известно, монахи приходили, вооруженные дубинами, подраться. Они были сторонниками монофизитского символа веры. Вот. Однако в конечном итоге доафизитское, еще называют никео-халкидонское, да, вероисповедание, побеждает. Опять же, вариантов доафизитства, двуприродия во Христе было много, поэтому под доафизитством я понимаю, собственно, тот символ веры, который исповедуем все современные. Ну вот постхалкидонитские, как их называют еще, христиане, да? Католики, протестанты, православные, неважно, но вот все исповедуют его. Более того, следующее движение, которое, опять же, к классу внутри церковных, как мы с вами назвали, поэтому движение толк, да, возникшее, было связано с этой попыткой. Сейчас я о нем расскажу, об этом движении. Ну, сейчас, чуть-чуть попозже о нем расскажу. Но на самом деле, если говорить об истории более поздней монофизитства, то монофизитство оказалось достаточно массовым явлением. По крайней мере, в конце V – начала VI века монофизиты составляли едва ли не 30% населения Византийской империи. Особенно широко они были распространены в Египте, в Сирии, в Малой Азии. Мы из Константинополя их выдавили достаточно быстро. Вот. Ну и, как известно, Юстиниан Великий, который боролся с монофизитами большую часть своей жизни, под конец из политических соображений начал с ними заигрывать. Вот. Кстати, если говорить о том, почему так быстро пало, я же не говорю про Западную Римскую империю, Римскую империю в целом, да, но почему так быстро развалилась Восточная Римская империя, Византия, ну как развалилась, теряла огромные свои владения, да? Ведь, ну, скажем, в VII веке нашей эры она утратила Египет, Сирию, Палестину, практически Балканы были неподконтрольны ею, там славяне, авары и прочие варвары бродили, да? Все свои роскошные завоевания на Западе уже были под сомнением, там в Италии лангобарды, Визготы и Испанию отвоевали. Ну, примерно представляете историю, с чем это было связано? Во многом это было связано с такой, как бы сказал, как сейчас говорится, поликультурностью Византии. Эта поликультурность была связана с рядом обстоятельств. Одно из обстоятельств — это наличие исповеданий, принципиально не сходящихся друг с другом. Несториане, монофизиты, православные дуофизиты, но еще существовали небольшие, вот со времен Монтана, Савелия, церкви также в этот момент внутри него. Когда арабы, вот после 630 года начинают свою экспансию, арабы-мусульмане, да, начинают свою экспансию, ведь как-то вот как карточный домик развалилась вся власть на Ближнем Востоке византийская. Арабов поддержали монофизиты. И в дальнейшем в арабской армии сражались значительные контингенты монофизитов, когда она завоевывала Карфаген, когда она воевала с Ираном и двигалась туда. Арабы поначалу очень ловко себя вели, они вели себя, мусульмане, как веротерпимая государственная власть. Поэтому недовольные диссиденты, да, Византии встали на их сторону. И как раз те территории, где монофизитов и несториан еще было много, да, вот именно эти территории отвалились просто вот раз, как плод с дерева упал в руки арабов. Кстати, какую-нибудь там, скажем, Северную Африку, Алжир, Тунис, Карфаген, да, диоцез. Вот этот вот арабы завоевывали значительно дольше, очень сложно. Правда, основное сопротивление оказывали им не византийцы в городах, а берберы, в том числе среди которых берберские племена, которые приняли иудаизм к тому моменту. И там шли достаточно жестокие войны вот, на территории Туниса и Алжира. Гораздо дольше, чем все это происходило, повторяю еще раз, на Ближнем Востоке. Вот, значит, вот это было. Еще, ко всему прочему, надо добавить ариан. И здесь я добавляю немножко не просто поликультурный, но полиэтнический момент. Ну ладно, население Византии было очень сильно перемешано еще во времена императора Антонина в II веке нашей эры. Ну, будущей Византии, да? Будущей Византии было перемешано. Греки заселили всю Малую Азию, сирийцы жили в Греции. То есть, на самом деле, говорили на одном языке, такая вот смесь была. Плюс помните эти попытки универсальной идеологии от Римской империи, да в конце концов до христианства Константина Великого, он же его использовал и как государственную идеологию также, да, универсальную. Все это было, общий какой-то язык общения был, но ведь согласитесь, что это эпоха своеобразного эскапизма, бегства от, в том числе, политической реальности. Это бегство приобретало массовые формы и развитие, взлет монашеского движения в том числе с этим связан. Нет, среди монахов были подвижники, да, какие бы крайности они ни доходили, не всякое сомнение, святые люди, не хочу против этого говорить, но когда в Фаюмском оазисе было 70 тысяч монахов в монастырях, в среднем по 5 тысяч жило в поселке вокруг монастыря какого-нибудь, представляете, какая часть населения, даже густонаселенного Египта того времени. Вот тогда-то византийским властям приходилось запрещать им брать в руки оружие монахам, например. Устраивать сходки, иначе они пытались на соборах в ряде случаев свою волю эти самые монахи проводить. Во время описания одной из византийско-персидских войн V века есть такая любопытная вещь. Город Амида в Северной Месопотамии расположен, которым владели византийцы. Персидская армия подошла и его осадила. Осаждала долго, никак не удавалось взять этот город Амиду. Но все дело в том, что один участок стены охраняло около 500 монахов. 500 монахов, представляете? население Амиды 1010 человек. Да? Часть монахов, те, которые не разбежались из монастыря при приближении персов, хранили часто стены. Но один раз они напились, тут персы забрались в город и взяли его. То есть вот это вот, ну, я то есть мы не только монахи были алкоголиками. Я взял точечный пример, поймите, да, но просто чтобы показать вот количество на самом деле массовости. Почему монахи? Не потому, что я плохо к ним отношусь, вы поймите. Уход от мира, да, вот это принципиальный род ухода. Ведь тогда же возникает и в крайней своей форме вариант следующий, что при Новом Завете-то живут именно святые люди, да, пустынники, а все остальные живут в христианской империи, при законе, опять же, возродившемся как в Ветхом Завете, в форме юридических норм римских, по сути своей, в которых живет вся Римская империя, в целом ряде текстов, связанных с монашеским движением, тогда это встречается. То есть это определенный ход, уходили, а святое место пусто не бывает, да? Помните, вы, римская армия развалилась полностью, да, практически. Кто занял место в Византии, в ранней Византии римской армии? Ариане, готы. Вот вам еще одна культура, но уже очень упростившаяся в сравнении с арианством ранним, о котором мы с вами говорили. Арианские церкви начинают возрождаться в какой-то момент около Константинополя. Готские, эти самые готы, вандалы, ну, та часть, которая нанялась в римскую армию, я даже не про федератов говорю, а, собственно, про тех, кто служил в римской армии, составлял вот эту отборную часть мобильной византийской армии. Они достигают высших постов при императорском дворе, естественно, арианство разрешается в готских, в арианских церквях проповедовать. Едва не захватили один раз даже власть Византийской империи, готы, ариане. Потом еще одна структура, да, которая никак лояльна не будет, как вы понимаете. Никогда не будет. Как Юстиниан Великий справился с этим? А он создал армию, в которых было огромное количество варваров. Готы, то есть там арены, по этим самым, по исповеданиям, ну, православные, я имею в виду в широком смысле слова, да, православные, ариане, иудеи, зороастрийцы, язычники. Поэтому именно он, Юстиниан Великий, так много на Западе отвоевал. С такой армией было легче управляться. Ну, понимаете, да, то есть вот развалилось именно вот из-за этой ситуации. И одним из элементов было наличие многих толков в христианстве, как раз возникших в ту эпоху, причем непримиримо боровшихся друг с другом. Вот действительно, в чем тяжелый момент для церкви, не в церковной непримиримости, а в политической непримиримости, да, когда церковные вопросы становятся политическими вопросами. Это всегда тяжело. Я думаю, вы со мной согласитесь. Да? Вот. Итак, следующий, да, ну вот эпоха конца V века, это вот становление византийской державы, через непростые целый ряд катаклизмов, Западная Римская империя пала. Кстати, извините, вот вы меня увлекли, я перед тем, как хоть о монофилитах говорить, которые первые попытки примирить монофизитов и православных, такой первый, такой самый настоящий продуманные попытки, да, не просто как Юстиниан, отдавать предпочтение тем другим, а продуманные попытки объединить унию, да, сочетать между теми и теми. Мы должны поговорить все-таки о движении, может быть, не столь массовом, но для истории культуры очень важном, я имею в виду пелагианство. От имени епископа Пелагия, одного из североафриканских епископов, жившим на рубеже 4-5 веков, который выдвинул концепцию, к которой присоединились очень многие, особенно интеллектуалы западной части Римской империи, в Риме, в Карфагене, в Испании, и которая очень не понравилась Августину, у которого достаточно много именно антипелагианских сочинений, особенно в поздний период его творчества. И вот именно тогда по особому тему злой воли Августин даже рассматривал в связи с борьбой против Пелагии. Что это за концепция? Ну, исторически, как бы я упрощаю ситуацию, но выглядело так. Помните, Северная Африка, там вначале были эти самые раскол Новатиана, потом раскол доната и донатистов. Вообще, Северная Африка, она такая была склонна к достаточно четкому соблюдению норм христианской жизни. И вот приезжает в Рим по каким-то делам епископ Пелагий. Рим еще до того, как его взял Аларих, до того, как его там разграбили вандалы, да, а жили-то богато тогда достаточно времени. И что он видит? в цирк ходят на гонки колесниц, любимое занятие, да, римское. В бане ходят, с девушками гуляют, вино пьют и говорят так: ну, если Бог нам это дал, значит, это его воля. Все в руце Божией, да, все в его воле. Вот. Соответственно, Пелагий радикально выступил против этого. Ну и вот беды, случавшиеся в Италии после этого, пелагиане всегда вот говорили, что вот, мол, из-за того все и произошло. А смысл учения Пелагия был следующий. Спасаемся мы сами должны спастись. Да, да. Попросту говоря, да, спасение топающего, дело рук топающего. Он, конечно, Божие там соизволение, Божию благодать принимал, но, говорит, никакая благодать не поможет, если ты сам себя не сделаешь подобным Христу. То есть задача человека самостоятельная – спасение. Ну, как вы понимаете, почему многие интеллектуалы так откликнулись на учение Пелагия, да? Ведь интеллектуал – это всегда одна из возможностей истолковать свои занятия. Помните философская религия, о которой я вам рассказывал, да? Что философская религия – это не что иное, как представление о том, что занятие философией – это есть высшая форма религиозного отношения, да? Вот я сам, без всяких посредников, да, смогу дойти до некого формы откровения, да, инсайта, да, какого-то религиозного. Вот. Учение Пелагия действительно оказалось популярным, в городских центрах оно распространялось. Ну и, повторяю еще раз, Августин очень резко против него выступил, поскольку к концу жизни он был одним из самых авторитетнейших на Западе богословов. То к его мнению прислушивались, а учение Пелагия было осуждено на целом ряде поместных соборов. Ну да, да, именно за это. Вот. Ну, то, что я, с вашего позволения, немножко другой терминологии, да, скажу, что отсутствие любого представления о синергии. То есть Бог спасает-то. Когда мы говорим, человек спасается, в этом присутствует необходимость человеческого действия. Вот. Но, а для позднего Августина абсолютно, когда человек спасается, это страдательное дело. Но страдательное в смысле, что Бог спасает человека. И предопределяет заранее, кому спастись, кому нет. В конце жизни Августин таким жестким достаточно. Позиция, радикально отличающимся от Августина эпохи исповеди его пришел. Вот. Итак, пелагианство было осуждено, как говорят в церковной традиции. Да? Нет, не в церковной, а в юридической, во время суда, правовой традиции. Осуждено было пелагианство на целом ряде поместных соборов. Однако последних пелагиан вылавливали еще в VI веке нашей эры. Упоминания о них вылавливаются в VI веке нашей эры. Вот. Хотя, на мой взгляд, честно вам говорю, изложение пелагианства очень хорошо бы вошло в курс по истории философии средневековой, да? Потому что все-таки некая философская интенция за пелагианством стоит, на мой взгляд, по крайней мере. И возвращаемся на восток. Итак, на восток, я имею в виду Византию, да, Византию, рубеж 6-7 веков. Про пророка Мухаммада еще никто ничего не знает, но Византии все равно уже очень плохо. Как раз на рубеже 6-7 веков Византия оказалась в состоянии, ну, которое, собственно, предшествует гибели ее. Два врага навалились на Византию. Ну, во-первых, в Италии все завоеванное при Юстиниане почти все потеряло, пришли лонгобарды, поэтому самый юг Италии, Равенна и Рим только остались власти византийцев. На востоке персы, зороастрийцы еще, да, персы начали войну против Византии, и персидские войска как-то удивительно легко, но это пролог к будущим арабским завоеваниям, захватили Палестину, потом Сирию, потом Египет, потом Ливию, потом значительные территории на Малой Азии. В конце концов, персидская армия подошла к Босфору и встала на азиатской стороне Босфора напротив Константинополя. Соответственно, Балканы наводнены славянами, братьями нашими. Они практически не под властью византийской администрации. Ну а для славян гегемоном является в этот момент авары. Одно из тюркских племен кочевых, пришедших и осевших на территории Паннонии, ну, то есть нынешней Венгрии. И вот как раз в самом начале 7 века нашей эры авары вместе с славянами осадили Константинополь с европейской стороны. То есть, по сути, власть византийских императоров ограничивается Константинополем, некоторыми прибрежными городами на Балканах, в Малой Азии, островами Эгейского моря, ну, Кипром там, не знаю. То есть на пороге гибели, империя на пороге гибели. Один из участков, оказавшийся в этот момент спокойным, был Карфаген, вот завоеванный Велизарием, полководцем Юстиниана, за 70 лет примерно до этого. И правитель Карфагена византийский выплывает с флотом, с армией на помощь Константинополю. Приплыв в Константинополь объявляется императором. Зовут этого человека Ираклий, еще достаточно молодой человек, который начинает постепенно восстанавливать империю. Главным врагом для него являются персы. Что он делает? На самом деле он был стратегом-то очень умным. Представляете географию, да? Константинополь, где Босфор. Ну, вот, идет дальше побережье Черного моря, а вот здесь дальше Колхида, ну, нынешняя территория Грузии. Вот он берет с армией, высаживается в Грузии, присоединяет грузинские контингенты, затем идет на юг, присоединяет часть армянских контингентов, начинает и вторгается сам в сердцевину персидского государства. А тогда центр политический был на Тигре, Ктесифон, столица. Ну, это скорее территория Турции даже нынешняя сейчас, чем территория Ирана. Проходит несколько кампаний. Ну, естественно, не в один год все это происходит. Он возвращается обратно, высаживается заново. Одни кампании более удачные, другие менее удачные. Так или иначе, персы вынуждены вывести войска из Малой Азии. Потом они теряют все вот эти вот завоеванные Сирию, Палестину, Египет территории. И в конечном итоге, к 620 году нашей эры, Ираклий восстанавливает, на востоке, по крайней мере, восстанавливает Византийскую империю. Балканы, повторяю, в этот раз сейчас для византийцев не столь важны, потому что Балканы полностью опустошены славянами. Вместе со всякими этими тюрками, кутургурами, утургурами, аварами и прочими. Так, а вот теперь самое главное. Для того, чтобы он, армия увеличилась, он должен был привлечь армян, он должен был привлечь там сирийских христиан. А кто это были? Монофизиты, совершенно верно. Ну, понятно, одно дело от иноземных врагов избавиться, а другое дело восстановить римскую администрацию более-менее в нормальном варианте. Как это сделать? Заключить церковную унию, правильно? И вот Ираклий, ну это не столько даже он, сколько его окружение, да, то есть он поставил задачу, а задачу решили. Придумали формулу, которая должна была объединить дуофизитов и монофизитов. Ну, я говорю православных, понимаете слово православное в широком смысле, не монофизиты, да, все остальные христиане, не монофизиты, не настериане, все остальные христиане, не монофизиты. Вначале формула назвучало так, что да, у них две природы, чтобы Халкидонскому собору, да, не оспаривать, но одна энергия, то есть деятельность, действительность, греческое слово энергия. Потом постепенно слово энергия забылось, стали говорить об одной воле. И отсюда название этой концепции — монофилитство. Две энергии, но одна воля. То есть энергия здесь как действительность, но если вы сравниваете с аристотельской энергией, понятие энергии, это не аристотельское понятие энергии. Здесь действительность как вот, деятельность двух природ, да, вот результат деятельности двух природ, одна. Монофилитство. И двор Ираклия, и не только его, после его смерти исповедовал монофилитство константинопольских императоров достаточно долго. Надо отметить, что очень жестко несколько церковных иерархов выступили против этой унии, прежде всего римский папа, точнее римские папы, с которыми византийцы испортили отношения, отправлялась даже целая армия в Рим византийцы, чтобы римского папу схватить и заставить его принять ту же самую унию. Ну, в общем, ничего хорошего из этого не получилось. Вместо монофизитов и не монофизитов, но православных, в большинстве центров, по крайней мере, Византии, возникло три церкви. Было две, стало три. Униаты, монофизиты, оказавшиеся в этой унии, и православные, оказавшиеся в этой унии. вполне понятно, почему, когда через 10 лет началось арабское нашествие, так быстро весь тот же самый Восток, незадолго до этого завоеванный персами, отвалился от Византии. И, к сожалению, для Ираклия это произошло при его жизни, в конце его жизни. То есть очень печально жизнь этого, в общем, талантливого полководца, администратора закончилась. Вот. Активнейшим соперником, противником монофилитства, наверное, тем человеком, который, ну уж точно совершенно образованную элиту и иерархию византийской церкви от монофилитства отвернул, был Максим Исповедник. Вот знаменитый Максим Исповедник, последний великий, наверное, богослов эпохи, ну, уже в кавычках раннего, да, христианства. После него наступает целый Даяна Дамаскина период молчания, да, определенного. Последний великий богослов, человек, который написал комментарии к ареопагитикам, да, человек, который, ну, в общем, массу чего написал, одни послания его чего стоят. Максим Исповедник, повторяю еще раз, был, наверное, одной из самых главных фигур в борьбе против монофилитства. Правда, к этому моменту нравы стали более грубыми, и аргументация стала более такой вот магической. Ну, я не говорю не про Максима Исповедника, а как раз про монофилитов. Один из монофилитских монахов, одному из византийских императоров, утверждал, что он может доказать истинность монофилитства. Какую? А говорит, вот свежеумершего выкопайте мне, принесите и положите, и я лягу рядом с ним, откровение, говорит, мне такое было, принесу монофилитский символ веры, и он воскреснет. На Константинопольский подром собралась толпа народу. Испытания это устроили, естественно, умерший никак не воскрес, ну, соответственно, куда его? В тюрьму ослепить, пусть помирает этот монах. Ну вот раз не получилось. Монофилитские церкви продолжали существование до 19-го, рубежа 20 веков, пока они частично не слились с несторианами. Ну вот, яковиты, марониты. А потом все вошли в унию с Римской церковью. К слову говоря, монофизитов-то сейчас больше, да? То есть много достаточно. Монофизитские церкви, во-первых, это в Египте, коптские церкви, их две сейчас, две традиции. У них тоже внутри много течений и борений друг с другом, чем, правда, в основном по мотивам политическим, сотрудничать с властью или не сотрудничать с властью. Вот их там сколько, 2% коптов сейчас в Египте, по-моему, присутствует. И вообще, как-то говоря, широко расширяться коптская церковь не может, понимаете, по какой причине? Потому что запрещен переход из религии исламской в другую религию во всех нормальных, в кавычках, исламских странах. Не из христианства в ислам, да, а наоборот запрещен этот переход. Поэтому детей своих крести, кто-то приедет с другой стороны, пожалуйста, но переход запрещен. Разной степени наказания, там Иран, Афганистан, смертная казнь, да, но в Египте, насколько я знаю, нет, но тем не менее проповедь среди мусульман запрещена. Но есть устойчивые традиции, с поколения в колено передающиеся, рождают женщины там больше, чем в России, поэтому, так сказать, если в процентном отношении увеличивается число коптов, то, по крайней мере, в чистом отношении немножко оно растет. Вот, но помимо этого Сирия, помимо этого Месопотамия, вот когда там показывают, в Ираке ведь не только же мечети взрывают, да, сунниты шиитов, шииты суннитов, но и церкви страдают христианские, это в основном церкви монофизитские Месопотамии. Ну и, наконец, армянская апостольская церковь, григорианская, она также, как бы, что бы ни говорили армянские богословы, монофизитская. Можно говорить о совместной судьбе церкви армянской и русской православной, например, в рамках Российской империи, Советского Союза, да? Можно говорить о том, что уже сейчас противоречия не носят никаким образом серьезного характера, но было достаточно много попыток, особенно в XIX веке, унии русской православной церкви, особенно с коптскими, египетскими церквями. Ни одна из них не удалась. Это особая история миссии среди монофизитов православных в XIX веке. Правда, надо отдать должное, то есть не то, что отдать должное, надо иметь в виду, что там во многом, конечно, имелись политические мотивы этой унии. Как вы понимаете, Россия очень хотела поучаствовать в разделе наследия Оттаманской империи, про которую все в XIX веке говорили, что это очень старый больной человек. Надо готовиться к его наследству. Вот. Так, значит, монофилитство. Ну, следующий большой всплеск, последний, о котором я уже вам скажу, вот этой вот внутрицерковного, да, движения, толков, связан с эпохой преимущественно 8-9 веков, и, как вы понимаете, это так называемое иконоборчество. Я, с вашего позволения, не буду особо уделять внимание младшему иконоборчеству, старшему иконоборчеству, соответственно, 8-9, да, векам. Целый ряд византийских императоров, как известно, иконоборчество признавал, особенно и Саврийской династии, так называемой. Ну, именно в полемике с иконоборчеством взошла звезда знаменитого богослова Иоанна Дамаскина. Иоанн Дамаскин. Это действительно замечательный богослов, не всякого сомнения. Ну, его краткое изложение православной веры, точное изложение православной веры является одной из сумм христианского знания в целом. Ну, вот первую сумму написал Ориген о началах. Какая бы она ни была, удачная и удачная, это первая сумма христианского знания. Следующую Иоанн Дамаскин только. А потом появится Фома Аквинский, да, с его этими огромными суммами против язычников, там, суммами теологии. Вот Иоанн Дамаскин — это сумма. Иоанн Дамаскин очень влиятельная фигура, причем влиятельная не только на восточной традиции, да, христианской, но и на Западе. На Западе его считают, ну, это же было до разделения западно-восточной церквей, да, католицизма и православия. На Западе его считают одним из влиятельных отцов церкви. Значит, Иоанн Дамаскин. Против иконоборцев у него есть тексты, самые главные из которых — это три слова в защиту почитания святых икон. Три слова в защиту почитания святых икон. Вообще иконоборчество — это большая загадка. Знаете почему? Потому что от них ничего не осталось. Не осталось от них ничего. И даже если читать Иоанна Дамаскина, он не столько рассматривает аргументы оппонентов почитания икон, сколько описывает, почему их нужно почитать. Сколько показывает, что он с точки зрения вот его доктрины, да, они являются своего рода чудесными явлениями, а не какими-то идолами. Это не идолопоклонничество и так далее. Но это тема особенная, мы не христианские доктрины с вами рассматриваем, это как бы отклонение, девиантная форма доктрины. А иконоборчество очень часто пытается, ну вот со следующих точек зрения, все эти как бы основания вполне вероятно исторически имели место быть, но потом я добавлю просто еще одно, о котором говорят реже. Первая точка зрения, политическая. Кто сосед главным, важным являлся? Ислам. Ислам, как известно, ну, идолоборческая, так скажу, да, религия. Идолоборческая религия. Второе. Патриарх и император Византии. Хотя мы вроде бы с вами видим ситуацию, что патриарх Византии только духовным мечом обладает, да, политическим император, однако противостояние между ними все равно подспудно присутствовало, между двумя ветвями властей. И, соответственно, это иконоборчество не что иное, как одна из форм борьбы против власти церкви, богатства церкви и так далее. Может быть, и так было. Особенно, когда исаврийцы, такая, ну, горская династия, пришедшая к власти. Это же горцы с юго-восточной Малой Азии, племя исавров, которые грабили всю Малую Азию долгое время, несколько столетий. Из них набирали, естественно, отряды, ну, вроде дикой дивизии, помните, во времена царские. Вот. А потом они стали, их офицеры прорвались к власти, стали императорами. Вот. Естественно, боролись против, вытаптывали все вокруг себя, понимаете, да, что это значит? Это в том числе и боролись с церковью. Плюс Исаврия рядом с тогдашними мусульманскими владениями, вот возвращаясь к первому аргументу. Следующий аргумент, вполне, может быть, он имел смысл, может, не стоит, конечно, и не стоит иконоборцев воспринимать всего лишь как гуннов и варваров, возможно, имело здесь и просветительский определенный элемент, потому что, понятно, почитание икон, мягко говоря, может быть разным, в том числе и как а-ля языческих изображений, да, вот когда там под ними ползают, на них спят, или рядом с ними спят. Совсем как в храме Эпидавра, да, помните? Того самого Асклепия, да? Вот. То есть может быть религиозным, а может быть суеверным, я бы так сказал, да, почитание икон. Поэтому в известной степени это попытка от суеверных представлений от какой-то партии в византийской власть прилежащих, остальных всех избавить суеверных представлений. Может быть, так. Но, повторяю еще раз, от них почти ничего не дошло. Понимаете, ни постановлений их соборов иконоборческих, только маленькие незначительные фрагменты. Впрочем, последние годы обращают внимание на следующего рода вещь. Вполне вероятно, иконоборчество более сложное по догматическим основаниям явления было, чем мы себе это представляем. Гипотеза. Высказываю гипотезу. Я не буду углубляться в всякого рода текстологические исследования в пользу этой гипотезы. Времени нет. Ну вот гипотеза имеет место быть, по крайней мере. Скорее всего, в иконоборчестве присутствовала та же вот интенция, что и в попытке Ираклия совершить вот эту самую унию с монофизитами. Все-таки надо отдать должное главным щитом на Востоке Малой Азии, но Византийской империи, да, были армяне и саврийцы, которые были склонны к монофизитству. Но армяне-то были монофизитами. И, соответственно, надо было найти какой-то способ связать эти две природы, да, в нечто одно, сохранив две природы, но и в нечто одно. И вполне вероятно, в этот момент возникает концепция, которая была у ряда ранних христианских богословов, а именно концепция души Христа, которая связывает две природы в нечто одно. В природе во Христе, но, по крайней мере, по вычеловечиванию его, да, душа Христа, она связывает все это в одно. Вот душа, естественно, божественна, никак иначе. Но если это так, тогда любое иконописное изображение Бога-человека, Христа, оно оказывается на самом деле идолом, потому что душа, которая божественна, да, это то, что, по сути, снимает человеческое во Христе. Ну, как облик Бога нарисовать во Христе? Облик человека рисует, правильно? Ну, а если так, то мы не можем человеческое изображать. Мы не можем ему поклоняться, человеческому. Душа же, она бестелесна. С античной философии это известно, да? Как бестелесно изобразить? Вот то, в чем соединяется природа божественная человеческая, в душе. Соответственно, изображение просто догматически невозможно с этой точки зрения. Но, повторяю, это гипотеза. Она на некоторых опровержениях, их причем даже не Иоанна Дамаскина основана, и на некоторых как бы фрагментах, все-таки их постановлений, иконоборческих фрагментах именно, которые дошли в полемике против иконоборцев. Вот. Но так или иначе, в IX веке иконоборчество преодолено в Византии. Ну и все остальные внутривизантийские церковные вот эти вот самые отклонения, да, они имеют уже локальный характер. Например, вроде ереси Иоанна Итала в XI веке. Жил-да был такой замечательный византийский богослов, наверное, вы его слышали, знаете, Михаил Псел. Он и историк, и политик был XI века, и исследователь культуры. И самое главное, он был первым, наверное, коллекционером. Вот, ну, из времен после, после Римской империи, потому что римские императоры тоже были коллекционерами. Да? Причем он коллекционировал именно произведения искусства, как произведения искусства. Он коллекционировал живопись, то есть иконы. В одном из писем он сообщает, что он был в некой церкви полузаброшенной, в которой нашел икону, которую еще написали до иконоборческих борьбы. Ведь огромное количество икон было уничтожено во время иконоборческого этого периода. И она ему так понравилась, что он не выдержал и украл ее. В свою коллекцию икон добавил. Да? Вот. Человек действительно любопытный, человек, очень тонко чувствовавший носом политическую линию партии правительства, да, византийского. В своих текстах такой вот безукоризненно церковный и православный, правда, при этом именно благодаря ему до нас дошла во многом, помните, я вам говорил, халдейские оракулы. Этот текст такой теософский, который очень неоптоники почитали, причем, что он себя представлял? Сочинение того самого Михаила Псела представлял следующую вещь. Вы только подумайте, что эти богомерзкие Юлиан и его сын Юлиан понаписали в своих халдейских оракулах. И идет огромная цитата. Нет, ну что это даже слов нет, а чего что тут опровергать, и следующая идет цитата. То есть многослойный человек, да? Конечно, не титан Возрождения, еще 11 век, но многослойный человек. Учеником его был Иоанн Итал. Как бы, ну, словом, ректор нельзя назвать, но, по сути, начальствующий в Константинопольском университете. Я это слово более позднее использую, в высшей как бы школе, где преподавалась право и философия, ну, и богословие в Константинополе, готовил высших администраторов. Этот Иоанн Итал, видимо, в отличие от Михаила Пселы, не был многослойным человеком. Он был более таким однозначным человеком, он стал проповедовать на самом деле неоплатонизм, начитавшись Прокла, видимо, Плотина, которые на Востоке читали, в отличие от Запада. На Востоке они были известны. В Константинопольской библиотеке все хранилось. И он стал утверждать, что... Нет, он, конечно, был христианином, да? Это примерно 1080-1090 года. И он стал утверждать, что Бог един. Вот в буквальном смысле слова. Нельзя его делить на три части. Христологию Иоанна Италова я не знаю, честно говорю. Потому что быстро его определили, осудили, запретили ему что-либо проповедовать. Вот. На костер, правда, не отправили. Но тем не менее, как понимаете, это была такая философская, да, интерпретация христианства. Едва ли можно назвать это вообще особым каким-то движением, тем более никакой церкви после себя он не оставил. Вот. Ну и мы с вами помним 1052 год, это что? Известный спор. Да, известная схизма, спор о исхождении Духа Святого, да, то есть причин на самом деле больше, это и цезарепапизм Рима, и догматический вот этот вот спор о исхождении Духа Святого, но это уже история скорее церкви, чем история, да, еретических движений. Все последующее в истории как западной, так и восточной церкви, то, что мы называем внутрицерковными движениями, связано скорее с предреформаторскими движениями, либо же с движениями, ну, вроде хилиазма, знаменитого ожидания нового века, конца света, да, которые, в общем, мы скорее должны назвать мистическими движениями, да, чем какими-то отдельными, с особой догматикой, движениями еретическими. Предреформаторство, вроде вальденцев, например, да, или же вот хилиазм, это совсем другого типа движения, это надо в истории мистики, даже в истории философии рассказывать, чем скорее в истории ереси. Вот. Это что касается внутри церковных. Ну, теперь мы с вами должны сделать шаг назад, большой шаг назад. Ну, понятно, сейчас устроим перерыв, конечно. Да? Вернемся назад и уже от гностиков пойдем в этой гностической ветви, вот то, что я буду уже называть, собственно, словом ересь, да? Потому что это уже нечто внешнее, привитое церкви, в отличие от того, что рождалось в муках внутри нее.